Глава седьмая. После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов «Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre», Балашов был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его, оскорбленного посла, и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашов через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора. На обеде были Бессьер, Колинкур и Бертье. Бессьер Жан-Батист, 1768-1813 годы, французский маршал из ближайшего окружения Наполеона, в 1812 году командовал гвардейской кавалерией. Наполеон встретил Балашова с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашова. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок, и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это. Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками. За обедом, посадив подле себя Балашова, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашова считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим, разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашова о русской столице не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашов, как русский, должен быть польщен этой любознательностью. Сколько жителей в Москве? Сколько домов? Правда ли, что Москву называют Москуля-Сент, святая? «Сколько церквей в Москву?» — спрашивал он. И на ответ, что церквей более 200, он сказал, «К чему такая бездна церквей?» «Русские очень набожные», — отвечал Балашов. «Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа», — сказал Наполеон, оглядываясь на Колинкура за оценкой этого суждения. Балашов почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора. «У каждой страны свои нравы», — сказал он. «Но уже нигде в Европе нет ничего подобного», — сказал Наполеон. «Прошу извинения, Вашего Величества», — сказал Балашов. «Кроме России есть еще Испания, где также много церквей и монастырей». Этот ответ Балашова, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашова, при дворе императора Александра, и очень мало был оценен теперь за обедом Наполеона, и прошел незаметно. По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов, видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашова. Ежели и была она, то мы не поняли ее, или она вовсе не остроумна, говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашова о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашов, бывший все время обеда на стороже, отвечал, что «Ком тушмин мен агом, тушмин мен а Москву», как всякая дорога по пословице ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву, что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, — сказал Балашов, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Дорога на Полтаву. шведский король хотел пробиться к Москве через Украину и был разбит под Полтавой в 1709 году. Не успел Балашов досказать последних слов Полтава, как уже Калинкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях. После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, 4 дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подле себя Балашову. Севрский фарфор изготовлялся в городе Севре, близ Парижа. Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашов после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой. «Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр». «Странно, не правда ли, генерал?» — сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром. Балашов ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову. «Да, в этой комнате 4 дня тому назад совещались Винценгероде и Штейн», с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. «Чего я не могу понять, — сказал он, — это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же?» С вопросом обратился он к Балашову, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем. «Не пусть он знает, что я это сделаю», — сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. «Я выгоню из Германии всех его родных, вертембергских, баденских, веймарских, да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России». «Выгоню из Германии всех его родных». Мать Александра I, Мария Федоровна, до замужества принцесса Софья Вертембергская. Жена Елизавета Алексеевна до замужества Луиза Мария Августа, дочь баденского марграфа. Сестра Мария была женой герцога Саксон-Веймарского. Балашов наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушать только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения. Он обращался к Балашову не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина. И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война — мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность? Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашову и с легкой улыбкой, так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашова дело, поднял руку к лицу 40-летнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.
«Avoir l'oreille tirée par l'empereur» — быть выдранным за ухо императором считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.
«Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'empereur Александр.
Ну что ж, вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра», — сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-нибудь куртизан и адмиратер, кроме его, Наполеона, придворным и обожателем.
«Готовы ли лошади для генерала?» — прибавил он, слегка наклоняя голову, в ответ на поклон Балашова. «Дайте ему моих, ему далеко ехать». Письмо, привезенное Балашовым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.